Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте. Это программа «Деньги и писец» на канале «Ищем выход». Искать выход сегодня нам помогает никто иной, как Анатолий Борисович Чубайс. У нас здесь на улице дождь, а в передаче Чубайс. Значит, на самом деле поводом для вот этой передачи послужила статья, опубликованная в журнале «Вопросы экономики» человеком, который там, на протяжении почти 30 лет был одной из символических фигур российских реформ, человек, который руководил Росимуществом, человек, который был вице-премьером правительства, главой администрации. То есть там совершенно невозможно перечислить все посты, которые возглавлял Анатолий Борисович Чубайс, которые он занимал, и ведомство, которое он возглавлял. И представился он вот в своей статье, которую он опубликовал, независимым исследователем. Да? Независимый исследователь Анатолий Чубайс. И статья, которую он написал, называется «Неплатежи в российской экономике 90-х. Непредвиденный институт». То есть надо понимать так, что проблема неплатежей, о которой он рассказывает, была для правительства неожиданностью и повлекла за собой значительные проблемы. Значит, что здесь важно, коллеги? Смотрите, вообще, что за история была с неплатежами? Дело в том, что реформаторы в конце 80-х, начале 90-х, ключевой вопрос, который перед ними стоял, как сделать так, чтобы предприятия назначили, сами самостоятельно назначали цены. Да? То есть, вот в чем был вопрос? Значит, советские предприятия, они были частью достаточно сложного механизма, и в чем была проблема российских денег, советских денег, конечно. То, что советские деньги стоили очень по-разному, в зависимости от того, кто ими платил и что можно было на них купить. Потому что кроме денег существовали так называемые фонды. То есть сколько предприятию можно было купить того или иного сырья, предметов, оборудования и так далее. Потому что на счету у советского предприятия могло быть сколько угодно денег. Пожалуйста, безналичные деньги, без проблем. А вот фонды, то есть конкретный товар, который они могли купить для того, чтобы что-то начать производить, это была отдельная история, и было такое движение «выбить фонды». То есть добиться разрешения на покупку чего-либо по твердой цене, по твердой государственной цене, естественно, да, все честно, все по твердым ценам, но этого по твердым ценам могло и не быть. И предполагалось, что если мы разрешаем предприятиям самостоятельно устанавливать цены, то исчезнет вопрос о том, как распределять фонды. Ну, директор завода, у которого есть задача выпустить определенный объем продукции, он, естественно, все, что надо, ему купит у других предприятий по ценам, которые они назначат. Почему думали, что цены не будут задирать? Ну, логично же, если ты поднимешь слишком большие цены, то у тебя никто ничего не купит. Да? Ну, ты тогда разоришься. А если ты будешь продавать слишком дешево, то ты тоже разоришься, тебе будет не хватать денег для того, чтобы рассчитаться с другими предприятиями. Все просто, логично, и эта схема должна была мотивировать директоров заводов, еще не приватизированных, еще вчерашних вот советских там, государственных предприятий. Пожалуйста, директор мог назначать цены на свою продукцию, ну, понятно, там, Борогорки, но базово было так, да, то есть ты можешь продавать по такой цене, как хочешь, тому, кого ты найдешь, и, соответственно, покупать тоже по тем ценам, каким хочешь, твоя задача – получить прибыль. Но что-то пошло не так. Значит, здесь думали о том, что, как ожидали, да, что когда старая советская промышленная структура она будет, скажем так, сильно потрясена прекращением централизованного планирования, да, то есть экономические агенты, то есть руководители предприятий, будут менять свое поведение, и чтобы добиться конкурентоспособности. Вот то, что я вам сейчас сказал. Да? Но что пишет Анатолий Чубайс? Советский директорский корпус десятилетиями воспитывался в уверенности, что главное в деятельности любого предприятия – выполнение плана по поставкам продукции натурального выражения. То есть за плохие финансовые результаты советского директора не увольняли, а риск увольнения за срыв плана поставок был вполне реальным. Это отчасти правда. Это действительно так. И дальше произошло то, что никто не ожидал. Предприятие знало, что самое директор предприятия знал, что достаточно выпустить, что главное – это выпустить продукцию и заплатить зарплату рабочим. И вдруг началось то, что реформаторы, как они, как пишет Чубайс, не ожидали. Предприятия стали отпускать продукцию просто так. Они за нее не стали платить. То есть завод А покупает комплектующие у завода Б, продает свою продукцию предприятию С, она идет к конечному потребителю, а они ее отправляют, но они за нее не платят. И говорят правительству: ребята, а денег нет. А вот по тем ценам невозможно заплатить. А ниже мы не можем ничего сделать. Ну, мы можем как-то договориться, мы можем там как-то бартером заменить, что-то такое. Но чем дальше, тем больше эти неплатежи уже к 98-му году половина продаж всех происходит за счетом каких-то бартерных схем. И то, что пишет Чубайс в этой статье, у него, ссылаясь на американских исследователей Клиффорда Гэдзи и Барри Икиса, которые занимались тоже изучением финансов как ученые, он пишет, что они наиболее адекватно описали, как действовал в этой ситуации директор. Да? Они сформулировали такие правила Игоря, от такого, такой собирательный образ полувымышленный генеральный директор одного из крупных промышленных предприятий. Но на самом деле такой был, мы не знаем, кто это, но очень показательно, что были за правила вот такого директора предприятия. Первое правило – продай что-нибудь федеральному правительству, чтобы решить проблемы зачета по федеральным налогам. Второе правило – продай что-нибудь региональному правительству, чтобы обеспечить зачет по региональным налогам. Третье правило. Произведи что-нибудь для бартера с поставщиками газа и электричества. Четвертое правило. Поставь что-нибудь на экспорт, чтобы получить живые деньги. Пятое правило. Никогда не показывай прибыль, потому что она у тебя будет изъята в счет задолженности по налогам. Гениально. То есть получается так. Обратите внимание, кого в этой схеме нет. В этой схеме нет потребителя. То есть сделай что-нибудь для федерального правительства, причем как договоришься. Потом сделай что-нибудь для местной власти, опять же, как договоришься. Сделай что-нибудь, чтобы рассчитаться с газом и энергией, как договоришься. Что-нибудь на экспорт – это за живые деньги, неважно что, по какой цене, главное, чтобы это была валюта. И валюту ты всегда куда-нибудь пристроишь и не показывай прибыль. Прибыли нет, нет и налогов на прибыль. Ребята, что это за экономика? И то, что пишет здесь Чубайс, очевидно, что такой подход далек от реального удовлетворения спроса потребителей при минимизации расходов, что должно быть основной задачей рыночного хозяйства. Общепринятые цели деятельности предприятия настолько сильно искажаются, что могут поставить под вопрос сам смысл существования экономики, в которой они должны действовать, таким образом пишет Анатолий Чубайс. То есть почему вообще это было возможно? Вот эти вот поставки в долг. Чубайс это объясняет, что все дело в том, что предприятия находились в руках вот этих вот советских директоров, а вот эта мотивация выпустить продукцию в рамках плана, а там хоть трава не расти, она перешла к ним от советских отраслевых министерств. И, то есть, самое главное – производить продукцию вне зависимости от финансовых результатов. Если ты произвел продукцию – молодец. Финансы мы всегда подгоним, подрисуем и так далее. А чем эта история плоха? Ну, во-первых, надо понимать, что, что такое, если вы имеете возможность не платить живыми деньгами, а, вернее, не требовать расплату живыми деньгами, а вы кому-то что-то отгружаете в долг, в кредит, да, под обещание чего-то вам поставить. Коллеги, это то же самое на макроуровне, что у вас есть маленький печатный станочек, и вы создаете сами деньги. Это то самое, что вы открываете кредит, создаете фиат, вот эти фиатные деньги. Почему? Потому что ведь смотрите как, если у вас нет денег на то, чтобы расплатиться с предприятием, там, да, с вашим поставщиком, ну, идите в банк, берите деньги под проценты и расплачивайтесь. А предприятие говорит, а зачем мне банк? Зачем мне идти в банк? Я пойду и договорюсь, чтобы мне... мы сами себе банк. Мы тут договоримся сами. Это то же самое, что мы напечатаем эти деньги. Мы не хотим идти в ваш банк, мы не хотим брать у него кредит. Зачем? Мы если возьмем кредит, то мы, может, его возьмем на то, чтобы выплатить зарплату, например, да? Чтобы живые деньги нужны. А за бартер мы договоримся без вас. Никакого банка нам не надо. И а что там правительство, какие там налоги? Так никаких налогов нет, у нас прибыли нет, у нас денег нет. Мы ничего не получаем. У нас кризис неплатежей. Но, как пишет Чубайс, в результате передачи в руки крупнейших собственников командных высот российской экономики в результате залоговых аукционов произошел перелом в соотношении сил директоров и собственников. То есть вот именно тогда процесс приватизации стал необратимым. После залоговых аукционов, когда крупнейшие промышленные предприятия, что называется, задающие тон в экономике, оказались в руках собственников, да, где уже была задача не произвести продукцию, а заработать деньги, вот тогда стала меняться и мотивация. Да? Вот меня стала мотивация. Чубайс говорит, что успех реформ сыграл роль в 98 году. Это девальвация рубля. Это то, что предприятия получили за счет того, что сильно подешевел рубль, получили они дополнительные деньги, да, тогда, когда было... Опять же, помните правила игры? Поставляют что-нибудь на экспорт. Поставляют что-нибудь на экспорт. И все, что они поставляли на экспорт, в рублях стало все втрое дороже. Дальше. Антикризисный менеджмент. Это что имеется в виду у него? Это то, что крупнейшие поставщики, значит, что поставлял газ, электроэнергию, они тоже поставляли ее бесплатно. Ну а как иначе? Не поставишь предприятие встанет, ведь директора заводов говорили, за нами сотни людей, за кем-то и тысячи. Не поставите нам электричество, не поставите нам газ, и, соответственно, мы не сможем работать, и продукции не будет, да, в самом предприятии, и мы не сможем платить зарплаты, не сможем выполнять социальных обязательств. Вот. И, соответственно, плюс еще усилия правительства, которое отказалось вот, принимать всякие товары в уплату по налогам. Да. При этом у феномена неплатежей, как пишет Чубайс, была и положительная сторона. Цитата. «Предприятие, выпускавшее жизненно важную продукцию, продолжая производство в условиях катастрофических неплатежей, обеспечивали сохранение жизнеспособности потребителей, промышленных предприятий, социальной сферы и населения». Иными словами, неплатежи разрушали замедление основ рыночного поведения на микроуровне, с другой – поддерживали работоспособность ключевых производственных цепочек. И в этом смысле неплатежи можно рассматривать как регулятор скорости перехода к рыночной экономике. Знаете, это как вот пишут, это, кстати, в чем ценность научной работы, в чем новизна ее открытия, да? Регулятор скорости перехода к рыночной экономике, да? Такой механизм, создавая высокие риски для самого переходного процесса, в то же время содействовал функционированию производственных цепочек на этапе, когда рыночные механизмы этого не могли сделать. Да? То есть идея такая, что если что вот скорость неплатежей – это скорость перехода к рынку. Если бы у нас не было этих неплатежей, то все бы встало. Ну, а так с неплатежами потихонечку мы приспособились. Процесс занял 7 лет, с 91 по 98 год. Да? Ну и в заключение статьи Чубайс пишет, что, к сожалению, мы не смогли предсказать появление этого разрушительного института, имеется в виду неплатежи, и о том, что вот, в исходной концепции реформ было три базовых элемента – либерализация, финансовая стабилизация и приватизация. А теперь становится ясно, что четвертым элементом должно было стать преодоление, предотвращение неплатежей. Да? То есть, еще раз повторим мысль, которую Антон Борисович хотел нам донести в этой статье. Реформаторы не ожидали того, что предприятия поведут себя таким образом, что вместо того, чтобы брать кредиты и договариваться, и, соответственно, вместо договоренности брать кредиты и платить, предприятия предпочтут договариваться между собой, фактически создавая те же самые деньги, да? И да, то же самое. Если вы кому-то что-то отпускаете в долг, это то же самое, что вы ему деньги дали. Это в долг. Откуда вы их взяли? Да ниоткуда. Вы записали их на его счет. Банк точно так же делает. Банк вам дает деньги и записывает, что вот вы, соответственно, их получили, и вот вы их когда-нибудь вернете. Это увеличение денежной массы. Тут предприятие делали то же самое. Если вот так вот безоглядно давали в долг, причем не на основе каких-то своих внутренних договоренностей. И, соответственно, переломить это можно было только тогда, когда, наконец, у предприятий появился собственник. Да, вот он столько времени не появлялся, и вот он сейчас только появился. Значит, кто с этой идеей не совсем так? Да? Помните, я сказал в начале передачи, что Антон Борисович ссылается на исследователя-экономиста Клиффорда Гэдди, это из Brookings Institute, американского think-tank, советник. Гэдди – автор термина, который он написал «Виртуальная русская экономика» – Russian Virtual Economy. Помните в романе «Generation P»? Ну, кто не смотрел роман, в фильме этот есть момент. Там есть такой момент, когда говорит вот этот вот бандит, там Вовчик Малой, да, он говорит, ничего не производим сами, только бабки. Вот ничего не делаем, а вот бабки делаем. Которые по всем понятиям, говорит, их не доллары. Это не экономист, но я, ну, то есть, ну, другой же, производим же. Никто же на халяву не дал бы ничего. И вот эта мысль, что вот мы производим только бабки, говорит, я, говорит, не экономист, но тут какая-то лажа зарыта. А Гэдди говорит, что, а в общем-то, да, вот виртуальная русская экономика, это на самом деле было про производство бабок, а не про производство товаров. Значит, как Гэдди объясняет это? Что виртуальная экономика – это система неформального распределения ренты, которая возникла в 90-е годы, когда нежизнеспособные производства пытались защитить себя от рыночной дисциплины. И руководители предприятий, и их союзники по всей экономике, включая, кстати, правительственных чиновников, вступили в сговор, чтобы использовать нерыночные цены и различные формы немонетарного обмена, такие как бартер, для передачи стоимости из сырьевых секторов в обрабатывающую промышленность. Еще раз. А позиция американского исследователя заключается в том, что, ребята, не надо рассказывать было ля-ля про производство. Никакого производства вам было не нужно. Нужно вам было чтобы вам отпускали бесплатно газ и электричество. То есть из сырья, да, то есть чтобы доходы от сырья вы получали их бесплатно, и на этой основе вы могли что-то дальше производить и продавать уже за живые деньги, совершенно неважно что. А уже в свою очередь сырьевики, они требовали у власти, они требовали для себя льгот, привилегий и прочих там всяческих плюшек. Для чего? А они говорили, «Газпром» говорил, ребят, я же бесплатно поставлю газ. Я же бесплатно газом кормлю, пою ваши все эти предприятия. Они бы там замерзли бы все, от холода и голода бы все бы загнулись. А что вы хотите? Ну, а тогда экспортная выручка моя. А как вы хотите? Тогда я буду продавать на экспорт по цене, там, делаю, что хочу. Я спасаю вам экономику. И, то есть, на самом деле, здесь речь идет о том, что если вы оказываетесь вот в этой ситуации, да, то когда у вас, что называется, каждое предприятие создает дополнительные финансы, да, создает дополнительный кредит, то у вас на самом деле нет никакой мотивации, чтобы это приводить к переводам за деньги, как говорит Чупай. Зачем у вас и так хорошо? У вас виртуальная экономика работает прекрасно, как вы сможете сказать, как из пулемета она работает. Да? Значит, и ключевой момент, о чем говорит Гедди очень жестко. Предприятия могли заниматься таким производством, да, вот он объясняет, что такое виртуальная экономика. Это набор неформальных институтов, которые способствовали производству товаров с вычетом стоимости, то есть стоящих меньше, чем стоимость ресурсов, использованных для их производства. То есть товары, которые на рынке должны были бы стоить дороже, они искусственно продавались дешевле, потому что цена на составляющие этих товаров определялась с учетом вот этих вот сложных договоренностей. И предприятия могли заниматься таким производством, потому что у них были получатели, готовые согласиться с фиктивными ценами на товары на уровнях, которые маскировали их отсутствие прибыльности. То есть фактически шло речь вот о таком сговоре, и на предмет создания вот этих искусственных цен, по которым никто не собирался ничего покупать. И рабочие менеджеры промышленных предприятий, пишет Гедди, они выиграли, потому что виртуальная экономика отложила расплату за неэффективность для убыточных фирм. Выиграло и правительство, особенно в регионах, потому что система этой виртуальной экономики поддерживала занятость. И ключевой момент здесь был в том, что советская система, да, на самом деле, которую называли не рыночной, она была рыночная, но она была другая. Вот кроме капитала вот, материального, это там станки, машины, инфраструктура, капитала человеческого, то есть люди, там их знания, навыки, капитала финансового, там деньги на счетах, был еще четвертый элемент, четвертый капитал. Это капитал связи, капитал контактов, да, благодаря которому можно было договориться, о том, как мы будем за что-то рассчитываться. А вот вопрос. О чем можно ли было предусмотреть вот эту историю заранее? Прав ли Чубайс, когда он говорит о том, что вот этот кризис неплатежей оказался непредвиденным для экономики? Вот это интересный вопрос. И мы на него ответим после короткого перерыва, Я напоминаю, что канал «Ищем выход» существует исключительно благодаря вашей доброжелательной поддержке, которую вы можете оказать ему по реквизитам, которые здесь указаны. Вот. И через несколько минут буквально я вернусь к вам и продолжу и расскажу о том, почему на самом деле предприятия повели себя так, а не иначе.
YouTube-канал «Ищем выход». Спасибо за то, что вы с нами.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Итак, мы продолжаем. Это программа, где программа «Деньги и писец». И телеграм-канал у меня называется «Деньги и писец». На YouTube-канале «Ищем выход». Напоминаю, что YouTube-канал «Ищем выход» существует благодаря вашей поддержке, которую вы можете оказать ему прямо сейчас. Значит, я рассказал вам в первой части нашей передачи о содержании статьи Анатолия Борисовича Чубайса о причинах и природе неплатежей, общий вывод там, что никто ни в чем не виноват, так получилось, наоборот, правительство справилось со своими задачами, а вот плохие злые директора не хотели расплачиваться по платежам, там договаривались как-то мимо кассы. Я привел цитату из американского экономиста Клиффорда Гэзи, который объяснял, что да, нет, ребят, русская виртуальная экономика 90-х, она так и была построена. Она вся держалась на том, что предприятия будут иметь вот эти неформальные договоренности, которые смогут позволить им обмениваться товарами по фиктивным ценам, не имеющим никакого отношения к рынку. И все это было затеяно для того, чтобы под видом, скажем так, производства, да, получать бесплатно электричество, газ, сырье, и, соответственно, на основе этого производить товары, которые в какой-то момент можно было продать уже за живые деньги, ну а потом уже рассчитаться со всеми участниками цепочки по своим внутренним договоренностям. Так вот вопрос, почему директора предприятий в 90-е так легко и быстро договорились между собой о всяких бартерных зачетных схемах мимо официальных расчетов. Ну, почему они не пошли брать деньги в долг в банках, а вместо этого пошли вот так вот договариваться мимо кассы? Ответ – потому что они всегда этим в СССР и занимались. И эту историю еще в конце 1970-х объяснил замечательный советский экономист Арон Кацаниленбойген. То есть профессор Кацаниленбойген до того, как он уехал в Соединенные Штаты, он руководил отделом комплексных систем Центральном экономико-математическом институте. И он как раз занимался вопросами материального стимулирования и проблемами автоматизации, проблемами экономикой автоматизации, экономикой планирования с помощью там, различных вычислительных систем. И уехав в Штаты, в Кастельбурге, он был и в Советском Союзе экономистом, и в Штатах он получил кафедру, стал признанным ученым, у него там было все хорошо. Он публикует статью, которая называется «Цветные рынки и советская экономика». И она производит, в общем, фурор, потому что Кастельбурген говорит: ребята, не надо выдумывать, в Советском Союзе с рынком все в порядке, только он другой рынок, не такой, как вы привыкли видеть в Штатах. Он сказал, что экономика СССР на самом деле представляет собой целую совокупность рынков, которая дополняет вот механизм планового управления, и даже подробно их расписал. Значит, у него там от красных рынков до черных. Красный рынок – это практически легально, черный, ну, там уже тюрьма и стенка. Значит, какую он идею положил в основу своей классификации? Значит, Кастельбурген писал, что власти в СССР прекрасно понимают, что происходит в стране, понимают, что плановая экономика уже не работает, она уже и представление не работала, она тем более в 70-е, это тоже всем понятно. И они сознательно используют рыночные отношения, сознательно их допускают там, где нужно компенсировать издержки от ошибок планирования. Да? То есть понятно, что госплан что-то там накосорезил, ничего страшного, мы разрешим где-то на низовом уровне предприятиям договориться каким-то каком между собой для того, чтобы не цепляться к госплану, что он что-то там не так посчитал. Да? А что такое, что инструмент планирования? А там есть сложная система поощрений и наказаний, причем поощрения материальные и там, или там, нематериальные, повышение в должности, там, награды. А есть административное уголовное наказание. А, соответственно, степень легальности, цвет того или иного рынка, по логике Кастельбурген, измеряется мерой поощрения или наказания участвующих в нем людей. И вот он говорит, самый специфический такой серый рынок, где могли и наказать, могли и похвалить, был рынок перераспределения ресурсов между хозяйственными ячейками. Помните, что я вам сказал, что в Советском Союзе мало было иметь денег, надо было иметь еще и фонды, которыми надо, фонды, материальные фонды, запасы товарные, которыми надо было иметь обмениваться. И действующая в СССР система планирования, объяснял Кастельбурген, порождает в одном месте избыток ресурсов, в другом месте нехватку, дефицит. И искусство участников советской экономической системы в том и заключается, чтобы обменять имеющиеся у них резервные излишки на недостающие. Причем обменять, естественно, ничего особо в деньгах не учитывая, обменять по фиктивным ценам в рамках своих каких-то договоренностей. Да? Как происходит такой обмен, условно, как он ее описывал? Звонит начальник отдела снабжения своему знакомому и спрашивает его: Иван Петрович, нет ли у тебя такого профиля металла, тона так 10? Тот говорит: Евсей Абрамович, для тебя, конечно, найдется. А есть ли у тебя подшипники такого-то диаметра? У меня нет, но я узнаю у Виктора Иосифовича и перезвоню. И так возникают очень длинные цепи натурального обмена. И вот здесь Кастельбурген говорит очень важную фразу. Говорит, почему власти закрывают глаза на существование таких рынков? Потому что издержки от их функционирования для государственной системы управления экономикой невелики, зато они помогают компенсировать провалы официального рынка. То есть, если бы попытаться с этим как-то действительно серьезно бороться, то может быть намного хуже. Если встанут заводы, если не будут работать предприятия, потому что вот, ну, нету вот этого 10 тонн металла или нету этих проклятых там подшипников такого-то диаметра, которые Советский Союз всю жизнь производил с большим трудом, все, завод встанет, план будет не выполнен вообще. Пускай лучше не договариваются между собой, в крайнем случае что-то совсем нарушат, да? Совсем как-то там сильно что-то утащит в свой карман, при этом, естественно, в этих цепочках кто-то чего-то себе в карман отгрызал, откусывал. Ну, ребят, это, с этим можно как-то помириться. С этим можно помириться, с этим можно как-то сделать, да? Я напомню еще раз. Значит, с точки зрения макроэкономики, возможность передавать произведенный тобой товар другому предприятию на основе каких-то локальных договоренностей вне системы оплаты живыми деньгами, это то же самое, что иметь на заводе станок для печатания денег. Это то же самое создание кредита, который создает банк. Ну, а тут кредит создает предприятие. А министр-капиталист выступает арбитром этого процесса и фактически берет на себя функции регулятора Центрального банка. Значит, Чубайс пишет о том, что девальвация 98 года резкая помогла решить проблему неплатежей, так как увеличила доходы. Значит, ну, на самом деле здесь есть некое лукавство, потому что увеличение доходов предприятий произошло за счет снижения удельных издержек на оплату труда. Это работники объединили, а предприятия смогли за счет того, что зарплата вдруг оказалась $100, а мы помним правила директора: продавать что-нибудь на экспорт, тут у тебя есть живые деньги. И, соответственно, работникам можно было платить меньше. Ну и последний момент. У нас принято считать, что дефолт и девальвация 1998 года это была ситуация кризиса внешней торговли и падения нефтегазовых доходов. Да, ну тогда нефть стоила $10, условно. Можете себе представить. А это не совсем так. Если мы встанем на точку зрения Чубайса, внимательно пересчитаем его статью о неплатежах, то мы можем сказать, что нет. Дефолт, девальвация 98 года – это не результат того, что у правительства вдруг не стало нефтегазовых доходов. Это результат того, что закончился переходный период. Распорядители общенародной собственности стали ее хозяевами, обнулили свои обязательства перед бюджетом, ну и начали все с чистого листа, можно сказать и так. Да? И какую еще мысль я хотел бы сказать? Очень была популярна тогда идея, да и сейчас, что у нас было содержание вот процессов 90-х, да и более поздних. Это была популярная такая тема, что вот реформаторам, неважно, хорошим или плохим, каждый себе сам там вешает знак какой-то, да, плюс-минус, противостояли директора, противостояли вот эти вот реальные производства, да, такие вот. Ну, тоже можно, там они хорошие, плохие, неважно. Я, прочитав эту статью, подумал, что не было на самом деле никакого противостояния директоров и реформаторов. А знаете, как в хорошем оркестре, партия, да, каждый играет свою партию, и вместе мы слышим музыку. Да. Вот то же самое. Каждая группа со своей стороны работала над решением главного вопроса. Как превратить общественную собственность в частную? Поэтому, что борьба с неплатежами, что сами неплатежи, это была просто часть вот этого захватывающего процесса превращения общенародной собственности в частную собственность. Это сложная история. И возвращаться к ней мы наверняка еще будем. И, конечно, об этом можно говорить, в принципе, бесконечно. Но я хотел бы вам напомнить еще такую историю, да, которая вот, экономическая проблема, которая преследовала Советский Союз в том, что касается цен, сбережений и так далее. Да. Значит, был такой замечательный советский, кто же советский экономист, Игорь Бирман. Значит, Бирман, он был такой звездой советской экономики 60-х. Он был очень тогда известен, потому что он был математик и статистик, который занимался как раз процессами. Вот это вот была такая очень модная идея, что давайте мы устроим вот такую плановую экономику там по-настоящему, да, вот такую хорошую, да. И вот тут-то у нас и будем ее управлять, вот если компьютеры помогут, вот, ну, как бы группа Бирмана, которая на тебя работала, они сказали: нет, ребят, ничего у вас с планированием не получится, вы можете там хоть 100 компьютеров поставить и пытаться управлять, потому что вы пытаетесь управлять на самом деле поведением людей. Да? вы производите какие-то товары, пытаетесь продать их людям по фиксированным ценам, но вы никогда не будете знать, нравятся они людям или нет. В нормальной экономике люди покупают то, что им нравится, а то, что им не нравится, не покупают или покупают дешево. Да? Они решают, какой товар им подходит, какой нет. Если вы пытаетесь это все запланировать, значит, вы навязываете им вот это поведение. Всегда будут у вас проблемы с этой покупкой, и всегда будут проблемы с мотивацией людей к внедрению нового. Да? Зачем внедрять новое, если мне запланировали старое, как бы все хорошо. Вот. И так вот, Бирман тоже в 1974 году он уехал в Штаты, а в начале 80-х он публикует книгу «Экономика недостач», в которой у него есть такая глава интересная, она называется «Угроза и альтернативы». И у него такой сделан прогноз, который, я думаю, что реформаторы читали. Бирман в 90-е приезжал и сюда, в Советский Союз, в Россию, простите, господи, как в Новую Россию приезжал, здесь работал. И прогноз он дал по российской экономике такой, да? Гаданиями о том, каким именно будет следующее советское руководство, и какую именно, я напоминаю, это он пишет в 80-м году, и какую именно политическую линию оно изберет, значит, печать с этим переполнена, и я воздержусь от них. Две вещи несомненные. Первое. Власти должны будут немедленно что-то делать с экономикой, так дальше жить нельзя. Второе. Власти будут пытаться снискать популярность какими-то подачками, именно экономического свойства. Не будь громадных накоплений, можно было бы ввести мощные стимулы экономического стимулирования, подняв зарплату. Но это значит раздвинуть ножницы между денежными доходами населения и возможностями эти доходы истратить. То есть между тем количеством товаров и услуг, которые реально существуют на рынке и которые могут быть куплены. Поэтому я считаю весьма вероятным, вернее говоря, я не сомневаюсь, что так и будет, но не могу назвать точные сроки, что вскоре после воцарения нового вождя граждане услышат. Дорогие товарищи, несмотря на колоссальные успехи и победы, страна доведена до трудного экономического положения. У некоторой части населения образовались накопления. Центральный комитет получил письма трудящихся, которые требуют лишить нечестных людей того, что они нажили своими махинациями. Да, дорогие товарищи, у честных людей денег быть не может и не должно быть. Прямо сейчас каждый может обменять червонец на новые деньги, а старые деньги отменяются. Не поручусь, что будет именно так, продолжает свою мысль Бирман. Не очень ясно, какую политическую позицию займут по отношению к прежним вождям. Не ясно много. Но в том, что власти лишат населения сбережений, в этом сомневаться не приходится. Нет у них другого выхода. Возможно, самые разные варианты. По опыту денежной реформы 1947 года обменяют первые 20-30 рублей от каждого вклада в сберкассе. Может, заморозят все вклады в сберкассе. Может быть, одновременно с ликвидацией накоплений изменят структуру цен. Может, изберут сложную формулу обмена старых денег на новые. А может, никакого обмена старых денег не будет. Ведут новые, заморозят все вклады, будь здоров. Не могу уверенно говорить о таком или ином варианте. Не могу назвать более-менее точных сроков. Но повторю, поскольку ликвидация накоплений абсолютно необходима экономически, власти это сделают обязательно при первой же политической возможности. И вот неплатежи – это был тот самый инструмент, один из инструментов плавного уничтожения накоплений через инфляцию, через экономическую проблему. Вот то, что проблема неплатежей пришла к нам из советской экономики, в этом Чубайс, конечно, совершенно прав. Вопрос в том, можно ли было это предвидеть. Нам сейчас легко говорить, что это предвидеть было можно. В той ситуации об этом сказать, наверное, трудно. Но я думаю, что каждый здесь может сделать выбор сам. И я только еще раз повторю свою мысль о том, что и директора, и реформаторы в огромной степени действовали как вот музыканты одного большого оркестра, которые решали, вот играли вот эту мелодию. Превращению общественной собственности общенародной в частную. Ну, а уж то, как эта частная собственность оказалась использована, это совсем другая история. Это была программа «Деньги и писец» на канале «Ищем выход». который действует, работает и рассказывает вам интересные истории при вашей доброжелательной поддержке. Спасибо. С вами был Дмитрий Прокофьев.
«Деньги и писец». Авторская программа Дмитрия Прокофьева.